святого апостола по почтении.
Сына своего ученикам твоим, и они не смогли его исцелить. Но если ты хоть что-нибудь можешь сделать, то помоги, потому что у нас проблемы. Отрок постоянно бьется в припадках, как там сказано, поэтому падает периодически то в воду, то в огонь. И, в общем-то, получается, что он близок к смерти. Оказывается, очень часто. Христос помогает этим людям, он исцеляет отрока, и, как сказано, бес вышел из него. И дальше возникает вопрос у учеников, а почему же мы не смогли сделать то же самое? Вопрос этот вполне закономерен, если мы вспомним о том, что поручение изгонять бесов и исцелять болящих, страждущих, было непосредственно адресовано Христом и тем самым апостолам, которые не смогли это сделать. В голове у них противоречие. Как так? Ты же сам нам поручал, дал нам власть над духами нечистыми, и все это работало до поры до времени. А вдруг в какой-то момент оказалось так, что где-то мы не смогли явить ту силу, которую ты нам дал. Мы оказались в этот момент бессильны перед той проблемой, которая открылась перед нашим мысленным взором. И здесь обращает на себя внимание реакция Христа Спасителя. Во-первых, на слова самого Отца, а во-вторых, на вопрошание позже, бывшие этих учеников. Помните, как говорит Христос в ответ на просьбу Отца исцелить юношу? «О, роде неверный!» Или «люди неверные», переводим, можно сказать, «и развращенные, сколько мне еще терпеть вас? Сколько мне еще быть вместе с вами?» Обратим внимание также, что Христос говорит эти слова, если мы будем смотреть на общий евангельский контекст, представим себе последовательность действий, то Он говорит это, продвигаясь к Иерусалиму. Он говорит это, будучи еще в Галилее, но уже на своем последнем крестном пути. И не случайно евангельский текст потом заканчивается, что Христос говорит своим ученикам, что ему надлежит пострадать много в Иерусалиме и быть в Иерусалиме и быть убитым там. Род неверный и развращенный восклицает Христос Спаситель. О ком он это говорит? Он, несомненно, здесь говорит, мы с вами разбирали уже этот момент, об отце этого юноши. Во-первых, это довольно традиционная для Востока форма обличения, которая говорится как бы мимо слушающего, для того, чтобы поберечь его чувства, для того, чтобы это обличение, содержащее в себе также и назидание, не было слишком жестким и могло быть переварено. Поэтому он говорит как бы к некому третьему человеку, о роде неверный, даже не к третьему человеку, а к некому собирательному образу, роду. То есть некое человечество, совокупность лиц, неверные и развращенные. Но мы с вами знаем, даже из личного опыта чтения Писания, это второй аргумент в пользу того, что Христос обращает эти слова непосредственно к отцу юноши, что часто в Священном Писании сам Христос использует этот оборот применительно к другим ситуациям обличения. Вспомним, например, фарисеи требуют от Христа знамения. Что им говорит в ответ Христос Спаситель? Он говорит как бы не им, а опять же о неком собирательном образе рода. Род неверный, развращенный, знамение ищет, а знамение не дастся ему, ему кому-то третьему. Понятно, что он говорит вопрошающим, кроме знамения и иконы пророка. Таким образом, мы приходим к мысли, что действительно неверие отца было первой причиной, которая обессилила могущественную силу, данную апостолу. Но и в ответ на вопрошание своих учеников Христос говорит нечто подобное. Когда его спрашивают наедине, тот говорит, что вы не смогли сделать это по неверию вашему. А если бы хотя бы ваша вера была с горчичное зерно, то сказали бы горе сей, перейди и вернись в море. Так бы и было, и ничего бы не было невозможным для вас. Видите, дорогие мои, какие обстоятельства породили эту кризисную ситуацию, так что необходимо было вмешаться самому Сыну Божию для ее исправления. С двух сторон вера оказалась недостаточной. И у того, кто просит совершить исцеление, и у того, кто намеревается совершить исцеление, оказалось, что с двух сторон явлена некая слабость. Вероятно, в прочие разы такой ситуации не было. Либо горячая вера была у ищущего, либо апостолы были движены по-настоящему вдохновением внутренним и являлись силой веры. А здесь как-то либо и те, и другие. А здесь как-то не заладилось, что называется. И получилось так, что и одних недостаточно веры, и других недостаточно. Ну а если нет веры, чего же мы тогда хотим? Как же мы можем получить просимое, если мы сами не уверены в том, о чем мы просим? Это пример каждому из нас, дорогие мои друзья. Это объяснение того, почему часто, даже участвуя в таинствах Церкви Христовой, мы не всегда чувствуем движение духа в сердце своем. Почему иногда мы бываем окамененны внутри себя и даже наоборот, в каких-то расстроенных чувствах оказываемся, хотя вроде бы должны после соединения со Христом, особенно, конечно, я имею в виду, как всегда, таинство причастия, но не только, и все другие таинства, мы вдруг не чувствуем ничего особенного, а наоборот, какую-то усталость и внутреннее безразличие. Ответ мы и можем сегодня с вами увидеть в сегодняшнем евангельском чтении. Наша с вами вера оказалась недостаточной для того, чтобы воспринять в свое сердце силу благодати, чтобы она была там плодоносна, действенна. Подобные действия есть, говоря языком святых отцов, синергия. Энергия, буквально, ее нельзя, конечно, понимать в материалистическом плане, как это физика трактует современная энергия, применительно к богословию, это действие, буквально на греческом это означает слово. И действия Бога, и действия человека должны быть сопряжены. Наше с вами действие вызывает ответное действие благодати Божией. Если мы с вами внутренне себя не побуждаем на эти усилия, внутренне расслаблены, внутренне холодны, вера наша слаба, то не будем ожидать того, что сила Божия будет явственно действующей в нас. Но, дорогие мои друзья, мы, конечно, с вами часто являем противоположный пример. Я имею в виду противоположный пример силы. Мы часто с вами слабы, но склонны думать о себе многое. Об этом было сказано в отрывке из послания апостола Павла к Коринфянам. И это очень любопытный отрывок, где апостол Павел со свойственной ему иронией, я бы сказал, с сарказмом обращается к христианам в Коринфе. Если вы помните, то первое послание к Коринфянам особенно, да и второе тоже, оно вызвано было внутренними нестроениями в этой христианской общине, и суть этих нестроений была в том, что как-то так случилось промыслом Божиим, что эта община изобиловала разные дары. И в частности, эти дары были явлены вовне. Это не просто какие-то сердечные дары, сокрытые от внешних. А это были всем очевидные проявления божественной благодати. Об одном из них апостол Павел позже в этом же письме скажет несколько более ярко и даже обличительно. Этот дар именовался гласолалия. Гласолалия – это способность говорить на иных языках. И христиане Коринфа даже соревновались друг с другом, у кого этот дар более яркий, более впечатляющий, слушающий. Так что апостол Павел потом вынужден будет говорить, да вы лучше старайтесь думать не о том, на каких языках вы говорите, потому что все равно, кроме говорящего, этот язык не понимает никто. А старайтесь лучше молиться Богу о даре истолкования, чтобы получать духовную пользу от того пророчества, которое звучит среди вас. И тут же, в этом же послании, потом в 13 главе, будет помещен апостолом Павлом потрясающий гимн любви. О том, что любовь никогда не завидует, не превозносится, не ищет своего, всему верит. И так далее, и так далее. И дальше он говорит, что все дары исчезнут, и язык и умолк, что мы, в принципе, с вами видим. И, вероятно, уже тогда для апостола Павла было очевидно, что постепенно дар гласолалия сходит на нет. Не нужен он был в церкви уже в тот момент, то есть в той мере, в какой он проявился перед пятидесятницей, и теперь тем более не нужен. Поэтому он уже говорит, и язык и умолк. Но любовь никогда не пристанет. Любовь – это главный христианский добродетель, которым мы должны руководствоваться и которым должны стремиться. Но любовь апостола Павла, она отеческая. И прямо об этом он прямо говорит о себе, когда вот этот отрывок мы с вами писали. Он с сарказмом обращается к своим адресатам и говорит, что нам, Бог апостол, нам апостол, судил быть как бы приговоренными к смерти, идущими в конце процессии, там буквально. О какой процессии, говорит апостол Павел, на что он намекает? Ну, библеисты, люди, исследующие контекст появления библейских текстов, говорят, что, скорее всего, апостол Павел имеет в виду понятную для христиан первого века практику вхождения императора после военного похода, или полководца, даже не обязательно императора, в большой город, чаще всего в Рим. Там была торжественная процессия, все там были увенчаны венками, вот победители возвращаются в город. А в конце вели пленные, которые были приговорены к смерти. И в угоду толпе беснующиеся, они, как правило, либо сбрасывались со скалы, чтобы все видели, как этот человек упал и разбился, или отдавались диким зверям, таким же самым львам, и вот на потеху публики всех этих пожирали замечательных приговоренных к смерти пленных. И на себя намекает апостол Павел в таком случае, что нам Бог судил выполнять подобную роль, как тем пленным, которые идут в конце процессии. Но процессия это общая, она движется в одном направлении. И дальше он говорит, поэтому смотрите, как получается, дорогие мои, говорит нам апостол Павел, что вы сильные во Христе, а мы слабые. Вы мудрые, а мы там буквально дураки, если переводить во Христе. И так далее. Он явно пытается донести до них мысль, что они слишком много о себе думают, что они возгордились. И дальше он говорит, я пишу вам это все не потому, что хочу вас унизить, но потому, что беспокоюсь о вас. И дальше красивые опять слова, ибо у вас во Христе могут быть тысячи наставников, но немного отцов. А я ваш отец, я породил вас во Христе благовествованием, то есть проповедовав вам Евангелие. И тогда мы понимаем, мои дорогие, к чему это говорит апостол Павел. Он призывает их, конечно, не превозноситься теми дарами. Говорит, что это не самое главное. Он ведет постепенно свою мысль, потом через 10 глав, это сейчас 4 глава, а в 13 главе, через 9 глав, будет сказано как раз о том даре любви, который и есть самый главный, и о котором стоит более всего ревновать. То есть стремиться его более всего получить. Обратите внимание, он говорит, не о нашей человеческой любви, которая есть часто симпатия и взаимное притяжение, потому что нам удобно, приятно с другим человеком. Не об этой любви он говорит о любви как о даре, которую невозможно сгенерировать своими силами с одной стороны, но с другой стороны приобретение любого дара, и в том числе дара любви, даже особенно требует наших внутренних усилий. Вспомним евангельский текст сегодняшний, а как мы с вами говорили о синергии. Наши усилия порождают действия со стороны Бога. Этот дар можно и нужно получить, но это именно дар, а не наше эгоистичное восприятие друг друга как тех лиц, с которыми приятно общаться. Во всех бывает смысл этого слова. Это человеческая любовь. Любовь во многом построена на биологических инстинктах. А мы говорим в данном случае, апостол ведет мысль именно к любви божественной, которая, как мы с вами выяснили, дар Божий. И поэтому он говорит, что я обращаюсь к вам как к своим любимым детям. Поэтому заканчивается на отрывок, понятно, что текст потом продолжается, хорошими словами, чуждыми ложной скромности. Поэтому, говорит апостол Павел, подражайте мне, без всякой скромности, говорит. Кстати говоря, потом в 11 главе там будет сказано несколько протяженнее то же самое место. Подражайте мне, как я Христу. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что подражание образу предполагает подражание первообразу. Хорошая мысль святого, который окончил свою жизнь уже на начале, на рубеже 5 века. Если мы подражаем апостолу Павлу в его следовании за Христом, значит, мы подражаем самому Христу Спасителю. В этом и явлено наше христианство. И здесь, мои хорошие, заложено по-настоящему церковное, православное понимание того, что мы называем преданием. По-римски традицию, и слово традиция вошло уже в наш язык, и по сути это есть не что иное, как другое обозначение того, той же самой идеи, обозначаемое здесь одно и то же. Это некая передача того, что мы восприняли от предшественника своего, и что мы обязаны, слушайте, не просто можем, а мы обязаны передать тем, кто идет за нами. Вот это и есть традиция, это и есть предание церковное. Как апостол воспринял Павла Христа, передал коринфским христианам и прочим христианам своего времени, так и до нас дошла эта передача, этот драгоценный дар веры, отраженный в текстах, в архитектуре, в песнопениях. Понятно, что этот дар, поскольку это живой дар, он постоянно нарастает. Дух Божий живет в церкви. И церковь живет в этом смысле творчеством. Это творчество порождает новые формы бытия этого духа внутри христианской общины. И появляются и новые формы храмов, и новые песнопения, и новые мелодии, и новые богословские сочинения. Но развиваясь, богословское содержание не изменяет само себя. Дух один и тот же, идеи одни и те же. И нам с вами важно это понимать, мои дорогие, что для того, чтобы вера наша укреплялась, чтобы действия наши были согласны с действиями Божьими, чтобы была та самая синергия, соработничество наших сил и сил Божьих, нам с вами необходимо постоянно погружаться в эту самую традицию. Традицию подражания. Кстати, в латыни подражание буквально будет имитацию. Та самая наша русская имитация – это от этого слова происходящее. То есть нам нужно подражать тому, кто шел перед нами. Нам нужно в эту традицию включаться, погружаться в нее. И тогда, и только тогда мы с вами будем способны воспринять различные дары Божии и получить от Бога все блага. Наипаче же дар поистине великой и божественной любви, которой, собственно, ведет свою речь апостол Павел. Любви Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобается, для славы, честь и